День шестой. Пятнадцать часов двенадцать минут. Все бросились к окну. Мы стукались головами, пытаясь выглянуть наружу и осмотреться во всех направлениях. Насколько я смог увидеть, горизонт был чист. Я не заметил вообще ничего подозрительного. «Где они?» — спросил я.
«Приближаются с юга. Мы видим их на мониторах».
«Сколько их?» — спросил Чарли.
«Четыре роя».
«Четыре?» Главный производственный корпус был как раз к югу от нас, а в южной стене склада не было ни одного окна. Дэвид сказал: «Мы ничего не видим. Насколько быстро они приближаются?»
«Быстро».
«Нам хватит времени добежать до входа?»
«Не думаю».
Дэвид нахмурился. «Он не думает, Господи Иисусе!» И прежде чем я успел что-то сказать, Дэвид бросился к наружной двери склада, распахнул ее настежь и вышел на солнце. Сквозь прямоугольник дверного проема мы видели, как он смотрит на юг, заслонившись ладонью от слепящего солнца. Мы все заговорили одновременно.
«Дэвид! Дэвид, какого черта ты делаешь? Дэвид, скотина! Я хочу увидеть! А ну быстро обратно! Идиот безмозглый!»
Но Брукс не двинулся с места. Он стоял и смотрел вдаль, прикрывшись от солнца ладонью.
«Я ничего не вижу», — сказал он. «И ничего не слышу».
«Послушайте, я думаю, может, нам стоит попытаться. Вдруг мы успеем добежать?»
«О, нет, не успеем».
Дэвид быстро заскочил внутрь, споткнулся о порог, упал, поднялся на ноги, захлопнул дверь и прижал ее всем телом, судорожно цепляясь пальцами за дверную ручку.
«Где они?»
«Приближаются», —
пробормотал он дрожащим от нервного напряжения голосом.
«Они приближаются! О, Господи! Они приближаются, приближаются!»
Дэвид вцепился в ручку двери обеими руками, налег на нее всем весом, продолжая бормотать.
«Приближаются! Они приближаются!»
«Отлично!» — сказал Чарли. «У этого придурка поехала крыша».
Я подошел к Дэвиду и положил ему руку на плечо. Он буквально висел на дверной ручке и дышал неровно и часто. «Дэвид», — негромко произнес я, — «а теперь ты должен успокоиться. Вдохни поглубже».
«Я должен держать, должен удержать их».
По его лицу ручейками струился пот, все тело было напряжено. Я чувствовал, как его плечо дрожит под моей рукой. Дэвида явно обуял панический страх. «Дэвид, сделай несколько глубоких вдохов, хорошо?» — предложил я.
«Я должен удер... должен... должен... дол... должен...»
«Глубокий вдох, Дэвид». Я сам глубоко вдохнул, показывая ему, что нужно сделать. «Так будет лучше. Ну давай, вдохни поглубже. Вдохни». Дэвид нервно кивнул, стараясь прислушаться ко мне. Он вдохнул один раз, не слишком глубоко, а потом его дыхание снова сбилось и стало прежним, неглубоким, прерывистым.
«Хорошо, Дэвид, а теперь вдохни еще разок».
Он снова вдохнул и еще раз. Постепенно его дыхание выровнялось. Он перестал трястись.
«Вот и хорошо, Дэвид. Молодец».
У меня за спиной Чарли Давинпорт фыркнул.
«Я всегда знал, что этот придурок чокнутый. Только посмотрите, сюсюкают с ним, как с обосранным грудным младенцем».
Я обернулся и посмотрел на Чарли в упор. Он только пожал плечами.
«Эй, я в полном порядке».
Майя сказала: «Это не поможет, Чарли».
«Насрать на помощь».
Рози сказала: «Чарли, не умничай.
Просто заткнись и помолчи немного, ладно?» Я снова повернулся к Дэвиду и ровным голосом произнес: «Все в порядке, Дэвид. Дыши глубже. Так, хорошо. А теперь отпусти дверную ручку». Дэвид помотал головой, продолжая цепляться за ручку. Но сейчас он казался растерянным, как будто не знал, что делать дальше. Потом он быстро-быстро заморгал. У меня сложилось впечатление, будто Дэвид выходит из глубокого транса. «Отпусти дверную ручку, Дэвид», — мягко попросил я. «Не нужно так за нее цепляться». Наконец Дэвид выпустил ручку, обмяк, сполз по двери и уселся на пол, а потом обхватил голову руками и заплакал. «О, Господи!» — фыркнул Чарли. «Только этого нам не хватало!» «Чарли, заткнись!» Рози сходила к холодильнику и принесла бутылку минералки. Она протянула бутылку Дэвиду. Тот выпил, не переставая плакать. Рози помогла Дэвиду подняться на ноги и кивнула мне, давая понять, что берет Дэвида на себя. Я отошел на середину комнаты к остальным, которые стояли возле компьютерного монитора. На экране вместо файла с кодом появилось изображение с наблюдательных камер, расположенных на северной стороне главного корпуса. Там было 4 роя. Они сверкали серебром и кружились, перемещаясь вдоль стены здания. «Что они делают?» — спросил я. «Пытаются пробраться внутрь». Я спросил: «А почему они это делают?» «Мы точно не знаем», — ответила Майя. Несколько секунд мы молча наблюдали за роями. Меня снова поразила целеустремленность и упорядоченность их поведения. Они напомнили мне медведей, которые пытаются вломиться в трейлер, чтобы добраться до пищи. Рои останавливались возле каждой закрытой двери, возле каждого окна, зависали в воздухе, облетали вдоль всей рамы, а потом двигались дальше, к следующему отверстию в стене. Я сказал: «Они всегда вот так обследовали двери?» «Да, а что?» «Создается впечатление, будто они не помнят, что двери закрыты». «Это правда», — подтвердил Чарли. «Не помнят». «Из-за того, что им не хватает памяти?» «Либо поэтому, либо потому, что это другое поколение», — сказал он. «Ты имеешь в виду, что это могут быть другие раи, не те, которые прилетали днем?» «Да». Я посмотрел на часы. «Значит, новое поколение появляется каждые 3 часа?» Чарли пожал плечами. «Не знаю. Мы так и не нашли места, где они размножаются. Я могу только предполагать». «Если новые поколения наночастиц появляются так быстро, значит, эволюционный механизм, встроенный в программный код, каким бы он ни был, тоже очень быстро прогрессирует. Как правило, в генетические алгоритмы, результатом действия которых является воспроизводство себе подобных, закладывается определенный уровень, после которого наступает оптимизация, и этот уровень колеблется от 500 до 5000 поколений. Если эти раи воспроизводятся каждые 3 часа, следовательно, за прошедшие 2 недели у них появилось около 100 поколений. А при 100 поколений модель поведения роя оптимизировалась весьма значительно. Глядя на монитор, Майя сказала: «По крайней мере, они остаются возле главного корпуса. Похоже, они не знают, что мы здесь». «Откуда они могли об этом узнать?» — спросил я. «Они не узнали», — сказал Чарли. «У них главный орган восприятия — зрение. Возможно, последние поколения обзавелись неким подобием слуха, но все равно зрение остается главным. Если они чего-то не видели, это для них все равно, что не существует». Подошла Рози, ведя с собой Дэвида.
«Мне очень жаль, ребята, что так получилось», — пробормотал Дэвид.
«Да ладно, все нормально».
«Все в порядке, Дэвид».
«Я не знаю, как это вышло. Я просто не смог с собой совладать».
Чарли сказал: «Расслабься, Дэвид. Все понимают. Ты псих, и у тебя слетела крыша. Все ясно, без проблем». Рози обняла Дэвида за плечи. Дэвид громко высморкался. Посмотрев на монитор, Рози спросила: «Ну, что они там делают?» «Похоже, они не знают, что мы здесь». «Хорошо. Остается надеяться, что и не узнают». Рози задумчиво хмыкнула и спросила: «А если узнают, что тогда?» «Я уже обдумывал такую возможность. Если узнают, тогда нам придется положиться на дыры в предпосылках программы HitDop. Мы используем слабые места программного модуля».
«В каком это смысле?»
«Мы сгруппируемся и будем вести себя, как стая птиц». Чарли заржал, как лошадь. «Ну да, а как же? Собьемся в стаю, и пускай они на нас охотятся».
«Я не шучу», — сказал я. За последние 30 лет ученые изучили систему взаимоотношений хищник-добыча на множестве видов животных, от львов и гиен до боевых муравьев. Эти исследования позволили гораздо лучше понять, как добыча защищается от хищников. Такие животные, как зебры и олени Карибу, живут большими стадами не потому, что они очень общительные. Они собираются в стада для того, чтобы защититься от хищников. Чем больше количество животных в стаде, тем большую угрозу они собой представляют. Кроме того, нападающий хищник нередко теряется, когда стадо животных бросается в рассыпную, разбегается в разные стороны. Иногда хищники в такой ситуации буквально застывают на месте. Когда хищник видит слишком много движущихся объектов охоты, он зачастую не может выбрать, кого преследовать, и не преследует никого. То же самое справедливо и для птичьих стай, и для косяков рыб. Когда большая группа птиц или рыб действует скоординированно, хищнику трудно различить в группе отдельное животное. Как правило, хищники нападают на животных, которые чем-то отличаются от основной группы. Именно поэтому чаще всего добычей становятся детеныши. Не только потому, что их легче поймать, но главное потому, что они выглядят не так, как все остальные в стаде. По той же причине хищники убивают больше самцов, чем самок, поскольку недоминантные самцы обычно держатся чуть поодаль от стада, что делает их более приметными. Еще 30 лет назад, когда Ханс Круук изучал гиен в Серенгети, он обнаружил, что достаточно выкрасить какое-нибудь животное краской, и оно станет добычей хищника при первом же нападении на стадо. Вот насколько значима непохожесть на всех остальных. Вывод из всего этого прост. Держаться вместе, быть одинаковыми. В этом заключалась наша выигрышная стратегия. Но я очень надеялся, что испробовать ее в действии нам все-таки не придется. На какое-то время раи исчезли из виду. Они улетели за угол к другой стене главного корпуса. Мы напряженно ждали. И довольно скоро раи появились снова. Они опять пролетели вдоль здания, обследуя все отверстия одно за другим. Мы все смотрели на монитор. Дэвид Брукс обильно потел. Ему приходилось то и дело вытирать пот со лба рукавом.
«Долго они еще будут там летать?» — спросил он.
«Столько, сколько захотят», — ответил Чарли.
Майя сказала: «По крайней мере, до тех пор, пока ветер снова не усилится. И, похоже, это случится не скоро».
«Господи, не понимаю, как вы все можете так спокойно это терпеть!» — воскликнул Дэвид.
Он был очень бледен. Пот капал с бровей и заливал ему очки. Мне показалось, что Дэвид вот-вот сорвется с места и бросится бежать, не разбирая дороги.
«Дэвид, ты не хочешь присесть?» — осторожно спросил я.
«Да, наверное, я лучше сяду».
«Хорошо». «Пойдем, Дэвид». Рози провела его в дальний угол комнаты к умывальнику и усадила на пол. Он обхватил колени руками и уткнулся в них лицом. Рози смочила холодной водой бумажное полотенце и положила его Дэвиду на затылок. Она обращалась с Дэвидом очень нежно и заботливо. Чарли раздраженно покачал головой и сказал: «Чертов засранец! Только его соплей нам сейчас не хватало!»
«Чарли, это не поможет», — сказала Майя.
«Ну так и что? Мы застряли в этом сраном сарае, в котором куча сраных щелей, и мы ничего не можем сделать, нам некуда податься. А у этого чокнутого засранца сорвало крышу, и он только делает все еще хуже».
«Да», — спокойно согласился я, — «все это правда. Но от того, что делаешь ты, лучше не становится». Чарли хмуро глянул на меня и замычал мелодию из «Зоны сумерек». «Чарли, обрати внимание», — сказал я. За то время, пока я наблюдал за роями, их поведение немного изменилось. Они больше не держались вплотную к зданию.